Привет! С вами подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн. У микрофона Александр Селезнев. Со мной сегодня у второго микрофона Сергей Тихомиров.
Всем привет!
И сегодня у нас выпуск номер 157, на котором мы будем обсуждать, как я съездил на несколько конференций и порядка 10 митапов, которые проходили этим летом в Европе, одна в начале июля в Барселоне, вторая в середине июля в Париже. Вообще конференции, которые посвящены эфириуму и всему, что вокруг, их огромное количество. Если вот вы, например, подпишетесь на рассылку Week in Ethereum, то вы увидите, что конференции, в общем-то, практически каждую неделю есть какая-то конференция, которая там устраивается эфириум комьюнити. Или хакатон, или конференция, или там что-то еще в любой части света. И, в общем-то, если вы очень захотите, и если вы там захотите посвятить свою жизнь хакатонам, то вы, в общем-то, можете нон-стопом практически гастролировать по хакатонам, конференциям и митапам и, так сказать, налаживать свои социальные связи и бизнес-оппортюнити словить. Но ETHCC, это конференция, которая проходит в Париже, это, наверное, ну, я бы сказал, что это, ну, вот она входит, наверное, в топ-3 по значимости вообще конференции для эфириума. То есть первое это место – это, безусловно, DevCon. Вот. А второе вот, я бы как раз отдал ETHCC. Вот. И каждый уважающий себя человек, который работает в эфириуме или в какой-то сети, которая с эфириумом связана, наверное, должен туда хоть раз в жизни да попасть, увидеть ETHCC и умереть. И об этом мы сейчас и поговорим. Наверное, сначала поговорим про Барселону, а потом поговорим про Париж. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел очень сильно поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает. И в первую очередь я бы хотел поблагодарить наших патронов, которые поддерживают нас на сайте patreon.com/basicblockradio. Огромное спасибо, ребята и девчата. Это очень важно для нас. Важное объявление для потенциально наших патронов. Ребята, вот уже не пройдет и месяца, как я прикручу крипто-патреон, а именно суперфлуид. И я надеюсь, что если кто-то хочет жертвовать нам в крипте, у него получится, появится такая возможность. Также я хотел бы поблагодарить наших спонсоров. Спонсоры у нас – это компания Everscale. Everscale – это асинхронный Layer 1 блокчейн с мультитрейдингом и платой за хранение, благодаря чему они обеспечивают какую-то феноменальную пропускную способность в 60 тысяч транзакций в секунду. Это X-Freeton. С ними у нас был один из выпусков. Кому интересно, можете послушать. Приходите в их грантовую программу и стройте там свои Web3 стартапы. Второй наш спонсор – это замечательная компания OneInch. Это OneInch – это агрегатор децентрализованных бирж, работающий в огромном количестве EVM-совместимых сетей. Их приложение дает доступ к десяткам источников ликвидности, обеспечивая мгновенный и безопасный обмен криптовалюты по лучшим курсам. Также у OneInch огромное количество уже сайт-проектов, которые они развивают. И кошельки, и хардварные, и софтварные. Вот, кстати, с создателем хардварного кошелька для OneInch у нас есть предыдущий выпуск, предлагаю послушать. Спасибо, OneInch. И третий наш спонсор – это наши старые друзья, это компания Zerion. Zerion создает умный кошелек для Web3 мира. Zerion показывает все ваши DeFi и NFT токены. Он поддерживает огромное количество блокчейнов, даже Solana поддерживает. В Zerion постоянно добавляется огромное количество функционала, уже там есть собственные динамические NFT-аватары, туда можно импортировать кошельки из других сервисов, управлять портфелем цифровых активов, включая NFT. У них тоже огромное количество направлений развития, и, в общем-то, я могу сказать, что я являюсь постоянным пользователем Zerion в своей обычной жизни. Большое спасибо, Zerion. Большое спасибо всем нашим спонсорам. Ну что же, начнем. С чего мы начнем, Сереж? Давай я, наверное, расскажу вообще про организацию всех этих мероприятий. Это уже не первый раз, наверное. Ну да, не первый. Было до этого. Была такая история, когда на конференцию мне приходилось покупать билеты в виде NFT. И вот сейчас на ETH Барселона тоже нужно было купить билет в виде NFT. И это был просто феноменальный опыт. Он в очередной раз продемонстрировал мне, насколько же далеки мы от массового потребителя. В ETH Барселона, чтобы приобрести билет, тебе нужно было приобрести NFT на специальной площадке и купить его там с помощью сети Polygon. Провести оплату через Polygon. И Так как у меня на полигоне по стечению исторических обстоятельств ничего не было, то мне, значит, нужно было пройти вот полный путь, значит, заонбордиться на полигон, понять, откуда там родить, значит, нативный токен, с помощью которого я смогу оплатить транзакцию, и, собственно, понять, как, значит, настроить MetaMask, чтобы все работало, значит, оплатить этот NFT, получить его, понять, как его заредимить на билет на сайте. И я могу сказать, что у меня это... Я вроде не первый день в интернете, но у меня это заняло какое-то огромное количество усилий. То есть полигон очень сильно глючил, транзакция не проходила. Я начал общаться с саппортом этой площадки. Они сказали, что полигон сейчас там штормит, вообще ничего не работает, надо поменять URL RPC. Я поменял. Что-то там тоже не работает. Потом я думаю, так, где взять газ токен? Это нигде не написано, надо искать. Ну, то есть это, короче, заняло достаточно большое количество времени, усилий. В итоге у меня, я увидел, что в саппорте, не в саппорте, а в этом, в чате, который был создан для конференции на несколько сотен человек, в общем-то, большая часть сообщений была посвящена тому, что у них что-то не работает, что они не могут купить NFT, что они не могут его зарядить. В общем, было, ну, это было очень смешно. Мы далеки пока, мне кажется, от масс adoption. Если это у меня вызывает такие проблемы, то какие же это проблемы вызывает у просто людей, которые просто хотят прийти на эту конференцию? В общем, очень интересно.
Ну, знаешь, здесь может быть гипотеза такая, что организаторы, может, не хотят, чтобы просто люди приходили на конференцию. Они хотят поставить такой фильтр, чтобы только самые продвинутые и упорные его прошли.
Я эту гипотезу, наверное, склонен отвергнуть, потому что там была такая вещь, как билеты для студентов, и в целом конференция была достаточно как-то, я так понял, на достаточно широкую аудиторию рассчитана, то есть там были какие-то, ну, помимо просто как бы инвесторов, которые тоже не обязаны там разбираться в технологии там вот совсем уж там до URL, там все-таки были как будто еще более такие, не только технари. Ну, ладно, значит, про это... Про покупку билета через NFT, я думаю, это вообще притча во языцах, я думаю, не скоро еще устоит. Я помню, что когда-то давно, мы в 2019 году впервые что-то такое делали, тоже, кажется, мы на ETH Denver, что ли, мы покупали билеты через NFT. Я уже как-то плохо помню, но там тоже были какие-то страшные...
Может, прислушать наш выпуск из Денвера, где вы как раз про это рассказывали. Я не помню, было ли там про NFT, но ради исторического интереса можно послушать.
Да, прямо на сайте конференции там было написано баги, там были перечислены баги в приложении, типа какие-то error message, которые мы увидим, чтобы, в общем, нам было легче их преодолеть. Ну вот, значит, сама конференция, ну давай, наверное, уж мы начали про Барселону, давай расскажу про Барселону. Сама конференция была сделана, что называется, в очень модном ныне тренде, с использованием, так сказать, зеленой повестки, с использованием огромного количества таких слов, как solarpunk. Значит, вместо диген уже появилось новое модное словечко реген. Также, ну, типа, да, region finance. Значит, что там, DeFi теперь это refi. В общем, очень много вот таких вот правильных слов, которые, значит, должны вызвать у человека, значит, который придерживается правильных европейских экологических убеждений, правильные позитивные эмоции, значит, выделение правильных гормонов.
Я пытаюсь вспомнить по Пелевину, какой это должен быть вау-фактор из Generation P. Там было, значит, три вау-фактора – оральный, анальный и вытесняющий. Ну, похоже на оральный, наверное. Хотя я не уверен. Я уже забыл определение, но там вот это то, что реклама, чувство, которое реклама вызывает в потребителе, относится к этим трем категориям. И я даже это сумел прочувствовать, не посещая Барселону. Я смотрел несколько видео, готовясь к нашему разговору сегодняшнему, и там даже сама заставка конференции и эти вот, ну, заставки к видео, они тоже все в таких листочках зеленых, которые завиваются, как-то извиваются и складываются в буквы TH. Вот TH – это наше зеленое будущее.
Да. И если мне не изменяет память, то почти все докладывающие, значит, докладывали босиком, стоя на вот такой искусственной лужайке, на которой была разбита на каждой сцене. Еще из интересного, ну, то, что вокруг, скорее, конференция, из интересного и вообще-то печального, я вот узнал из первых рук, что, значит, похоже, криптоконференции... Вот, знаете, вот давно мы уже шутим, да, ведь на эту тему, что вот практически любую криптоконференцию можно, значит, накрыть, значит, этой штурмовой группой с автоматами, значит, всем там засунуть паяльники в отверстия физиологические и, значит, одним махом добыть много миллиардов долларов, потому что все криптоны, значит, они пришли, и у них у каждого там можно раздобыть огромное количество денег без особого труда. В общем, общем, на эту тему шутки уже давно гуляют, что каждая, значит, блокчейн-конференция — это просто целевая аудитория для грабителей. Вот. И, к сожалению, вот я вот узнал с первых рук, что вот в Барселоне кого-то вот из людей, кто посещал конференцию, вот по ходу выследили от самой конференции и вот ограбили, отняли Ledger, отняли ноутбук, мобильник, все, где могла лежать крипта. Так что, товарищи, печальные реалии, похоже, все-таки, покажется, до грабителей начинает доходить, насколько легкой жертвой является средний криптан. Используйте мультисиги.
Да, печальные новости, тревожные. Но я бы еще сказал, что не очень понятно, зачем на конференцию брать Ledger или вообще какое-то устройство, где существенная часть хранится сбережений. Мне кажется, на биткоин-конференции, например, в Майами, в их FAQ отдельный, значит, был такой вопрос, часто или не очень часто задаваемый, сколько мне нужно биткоинов брать на конференцию. Там был как раз ответ в духе, что вообще-то не нужно.
Ну что, давай, в общем, я расскажу немножко про вообще в целом атмосферу, которая царила там на конференции, и я думаю, мы можем разобрать, ну, там парочку интересных докладов, которые там были. Когда я был там, я попытался походить по докладам. Я честно скажу, в последнее время очень мало посещаю доклады, приходя на конференцию. По большей части, в общем, я, как и большая часть, наверное, посетителей, стою в кофе-зоне и нетворкаюсь там со всеми людьми, которых встречаю, с которыми нахожу общий язык. Вот, однако здесь мне стало интересно походить по докладам. И я должен сказать, что, к моему сожалению, было достаточно... По контенту было достаточно жиденько, то есть действительно было очень много повестки, очень много было про carbon emission, то есть различные там блокчейн-стартапы рассказывали о том, как вот они предполагают уменьшать carbon emission, то есть там всякие там Filecoin рассказывал, что вот они, мол, могут внутри протокола отслеживать, значит, зеленую энергию использует человек, который хранит данные у них в протоколе или нет. В общем, много чего такого. Была затронута там много кем тема политическая, текущая ситуация войны России с Украиной. В частности, там один из докладов был, это девушка из Ukraine DAO, рассказывала о том, как они, значит, помогают своей стране в этой тяжелой ситуации. Вот. К сожалению, технически, насколько я понял, никакого DAO там в помине нет. Я так понимаю, что они просто собирают деньги просто на кошель и в Telegram-чатике решают, что кому посылать, значит, на какие благие дела посылать собранные средства. Ну, я думаю, что, в общем, в ситуации, когда твоя страна находится в такой опасности, я бы, наверное, тоже не очень там переживал за чистоту выбранных мной технических решений. В общем-то, я думаю, я бы примерно так же и делал. Глобально еще люди вспоминали о том, что мы вот приходим в стадию медвежьего рынка, и, в общем-то, много кто из каких-то людей, кто занимается инвестициями венчурным, с кем я общался, они вот рассказывали, что, ну вот, да, мы сейчас находимся вот в такой ситуации, когда вот еще пару месяцев назад вот там кто-то говорит, я слушал там 10 питчей в день, а сейчас я уже слушаю один питч в день, уже там стараюсь, уже выбираю, кому деньги дать. И в целом достаточно любопытно, что при том, что, кажется, это должно вызывать там пессимизм, как же так, вот раньше столько вот денег, значит, крутилось, огромное количество, а теперь все меньше и меньше, но я чувствую, что вот с кем бы я ни общался, и даже к себе вот я прислушиваюсь так, есть некоторая усталость у людей от этого бесконечного бычьего рынка, от того, что у тебя бесконечный ФОМО, от того, что ты работаешь без выходных, не видишь свою семью, своих детей, и, в общем-то, с кем я ни общался, все немножко... В общем, видно, что они чуть-чуть в глубине души довольны, что работы стало поменьше, что можно погулять, сходить, что можно там посмотреть на солнышко, там, вспомнить, как жену зовут. В общем, такой сдержанный, в общем, оптимизм, связанный с этим. Давай еще расскажу вкратце про еще один доклад, который мне показался достаточно любопытным, и который я... Это первый доклад вот такого рода, который я вообще в своей практике видел. Там была организована организаторами этой конференции большая достаточно панель, на которую были приглашены люди из, во-первых, там юристы, которые специализируются на отношениях с правительством. Во-вторых, люди, которые там сидят в комиссиях европейского регулятора по крипте, и всякие там законодатели, евродепутаты и так далее. И мне вот это показалось чуть ли не единственным вот чем-то действительно принципиально новым, что я вот на этой конференции увидел. Во-первых, я должен сказать, что меня поразило, что все эти люди выглядят примерно так же, как и мы с тобой. То есть это не какие-то, ну, то есть вот, я думаю, да, вот ожидаешь, да, увидеть...
Не старые дядьки галстук. В костюме.
Да-да-да, ожидаешь увидеть людей в голубых пиджаках с галстуками, да, и таких немножко седых, и немножко не понимающих, где они находятся. Нет, там было ощущение, что люди понимают, где они находятся, они в целом, ну, достаточно, ну, видно, что соображают. То есть меня прям даже удивило, что они знают очень много правильных ключевых слов. И что, например, и даже что они очень, в общем-то, глубоко понимают проблемы индустрии. То есть, в частности, там одна девушка, я уже забыл, как ее звали, девушка из какого-то правительства, говорит о том, что сказала такую вещь, что вообще децентрализация - это, конечно, все замечательно, но, говорит, в огромном количестве проектов, которые я изучил, децентрализация - это просто ширма, за которую прячется, значит, вот эта комьюнити, которая пользуется проектом, чтобы уйти от ответственности, там, начиная от налоговой и заканчивая какой-то, ну, чтобы уйти от правил игры, которые вот устанавливают государство. И они знают о таких вещах, как фронтранинг, они знают про minor extractable value, они говорят, что вот это вот все, это в законах нет, а это очень тонкая вещь, которая позволяет от законов уходить. И что технология в целом им кажется супер многообещающей, но если ее не регулировать, то огромное количество людей, значит, будет попадать в просаки регулярно, потому что обычный человек, на которого все-таки в итоге это должно, до которого технология должна дойти, он вот в этих всех тонкостях не должен разбираться. Вот. То есть в целом было достаточно много каких-то вещей, которые, ну, их можно обсуждать, разумеется, но было видно, что люди очень хорошо разбираются, что они делают, они понимают, чего они хотят добиться, они понимают, о чем эта технология, и они понимают какой-то путь. Вот от нынешнего состояния, да, технологии и общества, которое вот с этой технологией работает, к их целевым каким-то целевым видениям. Вот. И,
регуляторы там были представлены каких стран? Это были европейские в основном? Страны
европейские.
Союза, может быть, кто-то из
других? Только европейские. Только европейские.
У них какой-то общий подход евросоюзный или каждая страна немножко городит свой огород?
Я так понял, что общий.
И он в целом, я не знаю, ну, по твоему опыту, из того, что ты понимаешь, в сравнении со Штатами или с какими-то другими странами, он более строгий, более мягкий или как-то отличается от них?
Вот это очень интересное амбивалентное ощущение у меня осталось от этого всего. Потому что, с одной стороны, я повторю, было ощущение, что люди гораздо лучше разбираются, чем я ожидал. То есть, ну, прям, ну, было ощущение, что они очень хорошо понимают, что происходит. Вот, ну, вот как на словах, вот, не сильно хуже, чем я, да. Вот. С другой стороны, они вот это все обсуждают, как вот крипта замечательна, как вот нельзя, не дай бог, там вот каких-то законодательных неправильных действий делать, потому что это такая технология многообещающая, надо вот очень чутко с ней работать, и вот все здорово, ты чувствуешь, блин, вот круто, замечательно, классно, что вот еврорегуляторы такие осознанные люди. А в конце, значит, они говорят, ну, короче, значит, proof of work надо забанить, значит, некастодиальные кошели надо забанить, и вообще, а про NFT вообще через пару лет поговорим, потому что что-то мы не успеваем за индустрией, короче. NFT, короче, потом обсудим. Пока что, в общем, тоже это типа серая зона. В общем, такое, мне, в общем, в итоге у меня сложился какой-то мощнейший диссонанс от этого всего. Ну, такое. Может быть, это как-то можно объяснить. Может быть, это как-то могут объяснить люди, которые лучше разбираются в законотворчестве.
Да, ну, и интересно, кстати, но, ну, опять-таки, не знаю, насколько они распространялись по этому вопросу, что они вкладывают в понятие забанить proof of work, потому что в Европе и так-то особо никто не майнит из-за высоких цен на энергию, особенно сейчас. Или они хотят забанить прямо оборот монет, которые заманены с помощью proof of work?
Не, я так понял, именно майнинг они хотят запретить.
Ну, тогда это может быть просто такой политический шаг, чтобы набрать себе очки зеленых партий или граждан, при этом никакого фактического эффекта, я думаю, это не окажет.
Может быть. Вообще, про этот законопроект, который предлагается, это просто здоровый там, типа, такой законопроект европейский, который давно обсуждают, его можно погуглить как MICA, МИКА. Это где вот, это большой законопроект по регулированию крипты. Там вот все есть. Там есть и про то, что и по правилам, согласно которым там должна быть реклама устроена у криптостартапов, и вот как раз про МЕФ, про все. Вот, короче, про это все можно почитать. И это уже вот, я так понимаю, уже вот-вот будет принято. Так что вот так. Ну, вот, наверное, по общей атмосфере все. Я думаю, что можем сейчас разобрать, наверное, какие-нибудь пару докладов. Я вижу, что ты отложил там панель по security смарт-контрактов. И что тебе показалось интересное выступление человека из Ethereum Foundation про преимущество Proof of Stake над Proof of Work. Хотел бы все это обсудить сейчас.
Ну, давай вкратце обсудим. Доклад про Web3 Security в 2022 году, я его занес действительно в закладке в наши заметки внутренние, но не успел его посмотреть. Если ты его видел или какое-то имеешь представление, то можем обсудить.
Да, я его видел, и, если честно, на меня он произвел какое-то достаточно гнетущее впечатление. Там были ребята, вот Дима Будорин из Хакен, с которым мы давно знакомы и хорошо дружим. Там был CEO Сертик и какой-то еще человек из Tenderly. И, если честно, я ожидал от того, что от панели по Web3 Security в 2022 году, ну, просто гораздо более глубокого, гораздо более чего-то интересного, но она была просто максимально булщитной. То есть, что вопросы, что ответы. Ну, то есть, условно говоря, человек из Сертика, он просто метал вообще страшный булщит на тему того. Ну, короче, это выглядело, знаете, это как реклама security аудитов из 2017 года. Вот сделайте у нас security аудит, вот у нас миллиард долларов хака, security аудит helps you to prevent this. То есть ноль просто какой-то глубины, какого-то понимания индустрии и так далее. То есть это была просто абсолютно маркетинговая какая-то панель. Но при этом я должен сказать, что на этом фоне Дима Будорин большой молодец. Он как-то снижал градус булщита от происходящего. И, в общем-то, человек из Тендерля тоже снижал. Но вот человека из Сертика, наверное, было сложно, наверное, в этом переговорить. Слишком он профессионален был в продаже своих сервисов. В общем, мне эта панель совершенно не понравилась. И я решил, что все, надо теперь подаваться спикером просто везде, где я вот куда я попадаю, потому что я даже без подготовки гораздо лучше бы рассказал про Web3 Security, чем господа из Сертика с подготовкой.
А что самое важное, ну, понятно, что там маркетинг и так далее, но, по сути, это изменения по сравнению с 2017 годом, они, ну, технологические, просто придумали новые атаки, узнали, как защищаться от реэнтранси, нашли какую-то еще новую атаку, стали от нее защищаться, или какие-то, я не знаю, более философские, высокоуровневые вещи поменялись, тебе кажется?
Я бы сказал, что на этой панели ты бы не понял, что там изменилось. То есть я могу тебе рассказать, что изменилось, как бы от себя тебе, наверное, рассказать. Это, наверное, немножко выходит за рамки нашего подкаста, по крайней мере, текущей темы. Но там вот, я говорю, как раз о чем мне стало печально, это того, что в целом эти темы были совершенно не покрыты. Хотя изменилось огромное множество чего угодно, но, к сожалению, этого не было рассказано.
Давайте тогда, может быть, обсудим доклад про Proof of Stake. Мы еще, я думаю, вернемся к обсуждению Proof of Stake позже уже в рамках Ethereum Community Conference парижской, потому что очевидно, что мерч на носу в очередной раз, но в этот раз, видимо, действительно на самом деле всерьез. Мы это тоже обсудим. И доклад, который вот у меня выписан в закладках, я его посмотрел, где представители Ethereum Foundation начинают примерно в таком ключе, что вот у нас грядет Proof of Stake, и давайте мы вообще вернемся к основам и вспомним, зачем нам Proof of Stake нужен, чем он лучше Proof of Work, или, может быть, не лучше, не во всем может быть лучше. Ну, короче, такие базовые основы, и мне показалось ценным это посмотреть, потому что я немножко действительно потерялся, и далеко не сходу могу ответить себе на вопрос, зачем вообще Ethereum нужен Proof of Stake. И, значит, докладчик перечисляет несколько пунктов, которые ему кажутся важными. Вот предлагаю их обсудить. Во-первых, говорит он, Proof of Stake не во всем лучше Proof of Work, но у Proof of Work есть, у Proof of Work есть несколько преимуществ, которые действительно за ним признаются. Вот. В частности, не нужна пресловутая weak subjectivity, то есть чекпоинтинг, или как его ни назови, какая-то штука, что ты можешь синхронизироваться с самого-самого начала с Proof of Work, что покупка хардвера делает атаки сложнее, что распределение монет становится честнее. Ну, в общем-то, наверное, и все. Как тебе кажется, насколько это осмысленные пункты, насколько они, не знаю, подтверждаются или противоречат другим докладам или другим мнениям, которые ты слышал в этой экосистеме?
Я, если честно, не успел погуглить, что такое UX Objectivity. Давай вот это сейчас, может быть, коротко обсудим, потому что, я думаю, слушателям тоже это может быть непонятно. Я так понимаю, что, Сонга, если я вот вдруг появляюсь, я вышел из пещеры, да, я хочу узнать, что сейчас у нас происходит вообще в нашем блокчейне. Я, значит, подсоединяюсь к какой-нибудь ноде или там свою ноду поднимаю, да, и если у меня Proof of Work, если я подключаюсь к сети, которая работает на основе Proof of Work, это что значит? Это значит, что им будет просто сложнее подделать, да, цепочку.
Ну, я это понимаю так, что в Proof of Work ты можешь взять просто с самого первого блока и проверить валидность всех блоков, и проверить Proof of Work, у тебя сумма всех Proof of Work будет максимальная на максимальной цепочке. Это абсолютно объективный критерий. Тогда как в Proof of Stake есть некоторый порог давности, после которого блоки считаются финализированными и все такое, но при этом, если ты не присутствовал, вот я сейчас немножко хендвейвинг, возможно, я сейчас технически не совсем корректные вещи говорю, но я так понимаю, что если ты год, допустим, был в офлайне, пришел, и у тебя две потенциально валидные цепочки, то ты сам по себе не можешь из них выбрать правильно, тебе нужно вот, дальше хейтеры называют это proof of Vitalik, что типа, что Vitalik в Твиттере напишет, та цепочка будет правильная, но как бы по сути это так и есть, ты должен будешь спросить там, а что Ethereum Foundation считает, а что консенсус считает, а что биржи считают, какая правильная цепочка. Если была какая-то атака, не знаю, 3 месяца назад, а ты год как ничего не делал, то тебе придется какой-то источник взять, но дальше уже с этим минимальным знанием ты дальше уже сможешь провалидировать валидность всего остального. То есть не то, чтобы это Виталий тебе говорит, что в блокчейне было, а чего не было, это скорее некоторая точка отсчета, которую тебе приходится использовать, если ты слишком долго не был в сети.
Ну да, чтобы определить главную цепочку. Да, все, я понял.
Ну, вообще. Да, это для достаточно длинных форков, имеется в виду. Это не то, что один-два блока или сколько там может быть в рамках, не знаю, каких-то небольших атак или в рамках нормальных, я не знаю, вообще Proof of Stake, наверное, он не форкается даже. Сейчас я глупости наговорю, извините, пожалуйста, я не очень глубоко погружен в эфириумный Proof of Stake.
В эфириумные рубки, я бы сказал. Ну и, конечно, мне кажется, что ну, с моей точки зрения самое важное, что в Proof of Work есть, это некое действительно соединение, так сказать, объективной физической реальности с тем, что мы видим на блокчейне. То есть, что тебе гораздо сложнее подделать что-то, да, не обладая в физической реальности какой-то энергией, которая из этой физической реакции добыта, да, каким-то же железом, которое в этой физической реальности произведено, и так далее, и так далее. То есть, это можно рассматривать, наверное, и как плюс, и как минус, и, в общем-то, это с двух сторон рассматривается, да, вот в этом докладе. Тем не менее, мне вот кажется, что как опция это точно должно существовать. И я думаю, что как и даже если вдруг там мы в итоге там, по куче разных причин, да, там перейдем на Proof of Stake, совершенно точно Proof of Work умереть не должен, потому что это очень важная фича его.
Мне еще тут представляется любопытным, как биткоинеры и эфириумные чуваки, как бы так сформулировать, аргумент эфириумных чуваков заключается в том, насколько я кого-то из них, по крайней мере, что, ну и по крайней мере докладчика этого доклада, который мы обсуждаем, он говорит, что зачем нужен Proof of Work? Proof of Work — это просто Proof of Stake with extra steps, потому что у вас есть какой-то капитал, вы можете на него купить машины, поставить их в дата-центр, подключить электричество, произвести никому ненужные хэши. Вот вся эта, значит, очень долгая процедура и сложная. Вместо того, чтобы просто пойти купить токены на них, положить Proof of Stake, и вы доказали, что у вас есть капитал. Ничего не нужно больше. Почему? Зачем жить электричество? А биткоин-чуваки на это отвечают. Начнем с того, что у вас есть какая-то энергия, и вы можете ее потратить напрямую, купить машины, сжечь энергию, получить хэши, и это самый прямой способ. А Proof of Stake – это просто Proof of Work with extra steps. Нам нужно идти на биржу, покупать какие-то токены, нужно ваш, значит, энергетический капитал конвертировать в какие-то токены ETH, которые совершенно не факт, что будут там ценные, что они будут работать как задизайнены и так далее. А энергия вот просто в физическом применении – это самый базовый, самый простой способ доказать, что у тебя есть какая-то вот какой-то капитал в самом общем смысле. Мне представляется это любопытным, как эти два лагеря, да, они смотрят на конвертацию энергии в капитал, и одни считают капитал как бы первичным, да, то, что мы хотим в основу положить, а другие говорят, ну давайте все-таки энергию положим, потому что капитал вещь такая, да, как его учитывать, в чем он хранится, еще непонятно.
Да, такое. Давай перейдем, может быть, к преимуществам Proof of Stake. которые в этом докладе были обозначены. Во-первых, что вот я вот хотел с тобой обсудить, Сереж, я думаю, ты вот можешь мне на это сказать чуть получше, наверное, чем я соображаю. Вот я часто в каких-то вот спорах о там, что лучше для Proof of Stake, или что лучше Proof of Stake или Proof of Work, почему-то вот очень часто люди используют слово security, и у меня ощущение, что словом security они называют вообще все. То есть, security, она же с чего состоит? Вот, то есть каждый раз, как кто-то говорит, вот proof of stake is more secure than proof of work. После этого обычно нужно порядка 3 слайдов, чтобы я понял, почему вообще вот это слово применено в данный момент. Значит, почему именно secure, почему не там decentralized, например, или что-то такое. То есть вот как будто это вот как какой-то маркетинговый какой-то посыл. То есть в частности, почему я сейчас про это начал говорить? Потому что вот там чуть ли не на первом слайде вот человек говорит, что вот proof of stake, у него higher security, потому что атака 51%, ее вот сложнее произвести. Вот. И я вот каждый раз, как кто-то говорит security, я думаю, блин, ну, чувак, ну просто скажи, типа, вот атаку 51% сложнее провести. Ну, вот зачем вот все подряд называть security?
Да, я думаю, что просто в... Ну, я согласен, что этот термин супер такой общий, и понятно, что есть там security, не знаю, ключей, security смарт-контрактов, физическая security, все чего угодно, но в контексте именно дизайна протоколов я так понимаю, что обычно именно берут 51% и считают, сколько могло бы стоить его произвести. Но здесь я тоже, даже если вот предположить такое определение security, не совсем понятно, как мы можем сравнивать, потому что, мне кажется, очень много переменных, которые будут иметь какие-то значения в момент потенциальной атаки, которые значения мы не знаем сейчас. То есть сколько будет стоить эфир, сколько будет стоить, я не знаю, электричество, видимо, не так релевантно. Но какие-то еще множество параметров, что предсказать не очень просто, сколько на самом деле будет стоить атака, ежели она состоится на proof of stake эфир.
И чтобы немножко слушатели поняли, о чем вообще идет речь, значит, докладчик рассказывает, что в proof of stake атака 51% будет стоить дороже. Потому что если просто по деньгам посчитать, то для того, чтобы купить какое-то количество там хешрейта, чтобы провести атаку 51% вот сейчас на proof of work, нужно будет потратить там, я уж не помню сколько, x денег, да. А если будет работать proof of stake и будет застейкано вот огромное количество эфира, да, людьми в proof of stake, в консенсус, то нужно будет просто гораздо более, несопоставимо большее количество денег, какое-то количество капитала взять откуда-то атакующему, чтобы провести атаку 51%. То есть, и здесь логика, я думаю, ясна. Там какие-то конкретные цифры ты не помнишь, Сереж? Что-то как-то не выписал себе. Ну, в общем, давайте поверим нам на слово. Там, в общем, ну, типа в 100 раз дороже будет стоить провести атаку 51%, если у тебя proof of stake. Если чисто в эфирах посчитать. Ну, ладно, в долларах, если посчитать, в евро. Вот, но здесь вот тоже, значит, что значит сложнее? Сложнее — это вот из многих этапов состоит сложнее. Сложнее — это, ну, как бы, ну, окей, денег больше надо. А если ты, ну, зато ты как бы застейкал все, вот атака 51%, в общем-то, и пошла у тебя, да? А вот в proof of work, там надо еще где-то, значит, железо купить. Как, ну, короче, тоже огромное количество шагов совершить, которые, в общем-то, тоже увеличивают стоимость атаки на самом-то деле. Вот. И поэтому вот так напрямую тупо сравнивать, вот, сколько вам эфиров нужно для этого, мне как-то кажется так, ну, так странно. Ну, хз, я что-то не разделил немножко.
Ну да, может быть, там какие-то есть соображения, которых мы не учитываем. Вот. Но, в общем, как говорится, много у тебя денег и чего? В чем сила, брат? Не в деньгах. Сейчас следующий пункт, может, рассмотрим. И вообще немножко побыстрее пойдем по этому докладу.
Давай.
Упоминался, конечно, мем про ультрасаунд мани и экономическую эффективность. В разрезе того, что с proof of stake можно снизить эмиссию и за счет этого уменьшать количество токенов в обороте, и у нас будет дефляция, растущий курс потенциально. И вообще все замечательно. Здесь я тоже, на самом деле, не очень понял. Ну, наверное, да, как бы уже сейчас у эфириума есть та фишка, что он сжигает в комиссиях после E1559 какую-то часть эфиров, и, ну, я не слежу внимательно за статистикой, но вроде там были даже какие-то периоды, да, когда это было больше, чем эмиссия, и было же такое, да, когда общее количество эфиров шло вниз в целом.
Да, да.
Ну, anyway, такое может быть технически, но все равно мне не очень понятно, почему в принципе такого же не может быть с proof of work, потому что, ну, как бы здесь нужно различать proof of work в принципе как идею и конкретную имплементацию в биткоине. И в биткоине я понимаю, почему график эмиссии не может измениться, ну, как-то сколь-нибудь реалистично, потому что это супер такой основополагающий мем биткоин-тусовки, что будет 27 миллионов биткоинов, что у нас график выпуска вот такой, и как-то его поменять, это, ну, просто нереально сейчас представить. Хотя тоже есть разговоры, что когда у нас сильно уменьшится награда за блок, а комиссии будут маленькими, у нас тоже может быть сеть небезопасна в этом сценарии, но это вопросы относительно отдаленного будущего. Но, в принципе, если представить себе какую-то proof-work сеть, и почему она не может себе сделать эмиссию по любому графику. Может быть, какие-то тоже токены нужно будет сжигать. Там, те же комиссии proof-work, ты же платишь комиссию за биткоин-транзакции. Можно было бы написать в протоколе правило, что эта комиссия будет сжигаться и никому не начисляться. И было бы то же самое. То есть это, для меня это не звучит как свойство именно proof-stake.
Я тоже этот момент не очень хорошо понял. Я думаю, что мы можем тоже поспекулировать, как это может быть. На самом деле, можно придумать какие-то способы. Но вот ты что именно там имел в виду, я что-то тоже не очень воткнул. Я думаю, сейчас давай поступим как настоящие модные блогеры. Уважаемые слушатели, если вы знаете, как это будет реализовано в эфире Proof of Stake, напишите это в комментариях, мы почитаем.
Да, и как реализовано, и почему, собственно, это преподносится как на преимущество именно Proof of Stake, а не конкретной имплементации эфириума. То есть... Эфириум сейчас это делает на Proof-Work, а мог бы на Proof-Stake этого не делать. То есть это такие ортогональные, по-моему, вещи. Вот. Еще интересный был пункт, опять-таки, следующий пункт «Лучшее восстановление после атак». Это немножко перекликается с security, в каком-то смысле это, ну, схожие вещи. И здесь такой, мне кажется, очень тонкий момент, что в Proof-Stake, ну, конкретно этот докладчик говорил, что Proof-Stake эфирный сможет восстановиться, если он будет атакован. Тогда мы поймем, кто нас атаковал, и этого атакующего можно будет из системы исключить путем, значит, дословно цитирую, «community intervention». И у меня очень вызывает большой напряг такого рода, знаешь, делегация к некому аморфному комьюнити, которая кого-то подвергнет остракизму. По каким правилам, по каким законам?
Вообще, кстати, интересно, давай это чуть-чуть обсудим побольше, что вообще имеется в виду? Имеется в виду, что если кто-то, например, вот он там говорит, что, вот, например, у такой страны, как США, у них там дефенс-бюджет, он просто в какие-то, ну, он сумасшедший, просто по сравнению с количеством денег, которые нужно для атаки 51%, ну, это просто фигня 51% атак произвести на эфириум, если эфириум начнет угрожать безопасности США. Но они проведут и не обломаются. Вот, они, значит, проведут и не обломаются, и дальше вот как преимущество Proof of Work. Как раз докладчик говорит, что вот, замечательно, но они же произведут эту атаку, и на блокчейне же все будет видно, какие конкретно там валидаторы, значит, начали, там, ну, какую деятельность они ведут. Это все видно on-chain. То есть не нужно, значит, как в Proof of Work, там, пытаться понять вообще, кто там, что там, значит, чей-то блок, да, там, откуда он прилетел, кто владеет этой майнинговой мощностью. Вот. И так как мы на блокчейне все будем видеть, мы увидим, ага, вот это злобный валидатор. И мы, значит, как комьюнити, который хочет избежать, значит, вот, атаки со стороны, например, Соединенных Штатов Америки, мы, значит, сможем этого валидатора исключить. И вот, да, это я просто для того, чтобы слушатели лучше поняли, что происходит. Вот. Но у меня абсолютно тот же самый вопрос стал. Что значит мы как комьюнити? Кто такой комьюнити? Мы же знаем с вами, господа, да, что вообще в любых голосованиях на блокчейне, в любых голосованиях DAO, там, ну дай бог, 2% соберется проголосовать. Да? То есть у нас что? У нас 2% будет решать, значит, кого исключать. А когда мы будем это голосование выставлять? Когда кто скажет? Виталик скажет или что? Короче, это очень странно. Я думаю, что уж если США захочет потратить 20 миллиардов долларов на то, чтобы провести атаку 51 на Proof of Stake эфирный, я уж думаю, они что-нибудь придумают, чтобы там Виталику твиттерный аккаунт заблокировать одновременно с этим. Короче, интересно подумать, пофантазировать.
Такой скользкий, мне кажется, путь, и мне кажется, в этом как раз отличие, ну, биткоин-тусовки и эфириум-тусовки в том, что эфириум не стесняется, скажем так, строить свои технологии на основе такого активного комьюнити-менеджмента. То есть, ну, я не могу сказать, что это прям неправильный подход, да, но это более уязвимый в чем-то подход, наиболее гибкий с другой стороны. То есть есть комьюнити, есть, оно вот обсуждает, оно выносит какие-то решения. И это вот такой активный менеджмент. Тогда как биткоинеры, насколько я могу судить, вот там core-разработчики и так далее, они пытаются наоборот как бы себя полномочия снять по возможности и по возможности решать какие-то решения, во-первых, чтобы они были очень локальными, то есть там мержим мы вот этот pull-request или нет. И там решает много людей, когда все более-менее приходят к консенсусу, он мерживается. Нет таких больших глобальных решений, типа мы забаним кого-то. Еще я вспомнил в эту же тему, был забавный опрос в Твиттере, не связанный с этим докладом, что кто-то сделал такой опрос: как вы думаете, может ли армия Соединенных Штатов существенно нарушить работу биткоина? И это, значит, результаты. Вот, результаты были какие-то, ну, типа 50-50. Но дальше был комментарий, ну, реплай к этому твиту, который гласил следующее, что, знаете, учитывая, что армия США может вообще уничтожить цивилизацию, то я думаю, ответ все-таки да.
Да. Ну, в общем, я чуть отвечу на то, что Эфириум использует активный комьюнити-менеджмент в своем развитии, что это вряд ли можно назвать неправильным. Я это считаю абсолютно идеально правильным. То есть это единственный путь, в котором можно, ну, вот так активно, быстро, как бы, и, в общем-то, оперативно реагируя на какие-то изменения в мире, да, вот как-то развивать вот эту огромную, очень сложную экосистему. То есть я иначе вообще не понимаю, как это можно сделать. Так что это совершенно точно, наверное, только так может быть вот, в текущей ситуации. Вот. Но, конечно, вот если начинать вот прям всерьез параноидально задумываться о вот таких мощнейших государственных атаках на эфир, то, наверное, вот такой поинт, он интересный, об этом точно интересно подумать, но, наверное, я бы вот не назвал его там супер валидным. Давай дальше.
Да, еще несколько пунктов, которые были упомянуты, что, опять-таки, подтверждение докладчика более централизованным становится proof of stake. В чем-то, я думаю, я и соглашусь, но давай обсудим, насколько это корректное определение децентрализованности, что в proof-of-work нужны огромные капитальные затраты, что, в общем-то, верно. Если на какой-то успех ты хочешь претендовать в майнинге, тебе нужна ферма, индустриальные контракты на электричество и так далее, в то время как в proof-of-stake тебе нужен обычный, в общем-то, компьютер и стейк в 32 эфира, что по нынешним ценам, ну, это типа 100 тысяч долларов, да? Нет, меньше. Многие десятки тысяч долларов, и не знаем, какой будет курс дальше, что вроде бы довольно существенная сумма, но все-таки гораздо меньше, чем затраты, нужные для майнинга Proof-of-Work, и доступность стейкинга предполагается, что будет открыта для гораздо более широкого круга людей.
Да, да. Вот, ну, кстати, вот этот пункт мне показался вполне валидным, потому что мы знаем не понаслышке, мы знаем от наших знакомых, которые активно, ну, которые прям много занимались майнерами, да, майнингом, мы знаем, что действительно майнинг – это такой бизнес, который существенно подвержен вот эффекту масштаба. То есть чем больше у тебя майнинг-ферма, тем она у тебя эффективнее работает. Вот. И в этом смысле маленькие майнеры, они, ну, как бы естественным образом получаются дискриминированы по отношению к, ну, серьезным дядям с серьезными деньгами, с серьезными, как бы, бизнес-возможностями. Вот. А тут получается, что ты можешь, у тебя существенно меньше порог входа, во-первых, в эту индустрию, да, а во-вторых, ты в плане capital efficiency, ну, просто return on investment, у тебя ровно то же самое, что у гигантского, совершенно исполинского какого-нибудь там дяди. Вот. И плюс ты можешь это все запускать на бытовом оборудовании, что, ну, еще круче в плане децентрализации. И мне как раз показалось, что вот это вполне валидное замечание.
У меня, конечно, тут будет возражение в духе, ну или просто я в каком-то смысле цитирую Алекса Петрова, который у нас в чате писал на эту или смежную тему про то, что вообще-то на консюмерском оборудовании может быть и не лучшая идея строить свой консенсус, потому что тебе нужна хорошая сеть, тебе нужна хорошая, ну, скорость обмена данными, валидация и так далее. И у меня тоже, на самом деле, нет вот хорошего ответа на этот вопрос. То есть, если у нас будет, допустим, миллион консюмерских лаптопов, которые будут за фаерволами у провайдеров с каким-то нестабильным интернетом, и при этом их цель будет производить блоки раз в 15 секунд, как они, ну, справятся с такой задачей? Не будет ли там блоки выпадать, пропадать, куда-то не доходить из Австралии до Канады?
Я думаю, что ответ на этот вопрос может дать только история, но сейчас уже, слушай, кажется, вот к моменту выхода этого подкаста, я думаю, уже точно все тестнеты перейдут уже на proof-of-stake. Вот это все работает.
Я думаю, скажешь, что мерж случится к моменту выхода этого подкаста. Это быстро монтируем и выкладываем.
Мне кажется, то, как долго мы монтируем подкасты, это уже давно анекдот. Вот, но я надеюсь, что мы все-таки выложим до того, как мерж случится. Да. Ну, вроде как, тестнеты работают нормально. Я не слышал каких-то там эпохальных проблем с этим связанных. Тестнет – это тестнет, конечно, но есть только один способ это узнать, как говорил Бендер с Футурамы. Вот, следующий поинт, кстати, мне тоже показался очень классным и интересным – censorship resistance, что тоже можно назвать security. Условно, майнеров, которые работают на proof-of-work, достаточно легко обнаружить, ну, если у тебя есть, там, особенно если у тебя есть, так сказать, административный рычаг, да, там, в каком-нибудь Китае, в России, где угодно, по энергопотреблению. И это такие огромные фермы, куда можно просто вот приехать с трактором и подавить все майнинг-риги, в общем, и все. И вот на этом, значит, работа этого майнера завершится. А в Proof-of-Stake, если, во-первых, тебя очень сложно обнаружить, если ты занимаешься, если ты являешься валидатором Proof-of-Stake сети, потому что ты не очень много потребляешь энергии, то есть, ну просто это смешное какое-то количество, в общем, кипятильник один, я думаю, перекроет полностью твое потребление энергии для валидации Proof-of-Stake. Вот. С другой стороны, если вдруг гипотетически, значит, твой валидатор находит какие-нибудь недоброжелатели, какие-нибудь там злодеи, которые, значит, уничтожают полностью твое оборудование, они оборудование-то уничтожают, но стейк твой остается, и ты спокойненько можешь себе на другом бытовом, значит, приборе, там, не знаю, там, просто у друга одолжить ноутбук, и вот на нем спокойненько продолжить себе валидировать, значит, блоки в Proof of Stake. Мне кажется, что вот это, кстати, очень круто. Ну, клевый поинт, мне он понравился.
Да, это хороший поинт, действительно, и я бы к нему даже добавил еще смежный поинт, которого не было, по-моему, в докладе, но он тоже очень валиден, что текущие конфигурации, ну окей, здесь будем использовать опять-таки биткоин как магистральный пример Proof of Work, строго говоря, майнеры не могут на практике свои собственные блоки составлять. Блоки составляют пулы, присылают заголовок блока майнерам, в смысле тем, ну, майнинговым фермам, где крутятся хэши, они их хэшируют и доставляют обратно. То есть в этом смысле Proof of Stake, по крайней мере, насколько я могу судить из того, что я слышал, позволяющий валидаторам создавать, ну, очевидно, что валидатор создает свои блоки, если у нас такой распределенный пул валидаторов, то сам механизм создания блоков тоже получается более распределен, что тоже говорит в пользу цензуры устойчивости имплементации Proof of Stake. Я вспоминаю, что пару недель назад здесь в Нью-Йорке был очередной ежемесячный митап Bitcoin, New York City BitDevs, и там выступала девушка, которая разрабатывает протокол Stratum V2, про который мы рассказывали в выпуске про Майами, чтобы соединения с майнерами были зашифрованы в биткоине, чтобы можно было свои блоки составлять и так далее. Вот она, значит, рассказывала очередные апдейты, но как бы апдейт — это очень здорово, но по сути это не внедрено еще никуда. Поэтому в этом смысле Proof of Work в имплементации биткоина проигрывает в децентрализованности упаковки транзакций в блоке.
Да, вообще, я думаю, мы об этом поговорим и дальше, но если не поговорим, давай об этом одной строкой тоже сейчас скажем. Вообще, в контексте последних крайне вообще тревожных и печальных событий с тем, что, как мы видим, вообще правительство США начало прям полномасштабную атаку на крипту и на децентрализацию, и вот уже мы буквально... Вот сейчас мы записываем выпуск 9 августа, 8 августа, значит, под блокирующие санкции попал Торнадо Кэш, значит, все его адреса, все его, значит, пулы, где лежат какие-то деньги, анонимити сеты, и там зашатдаунили сайт, и уже даже сегодня утром была новость о том, значит, что там Инфура перестала, значит, прекратила взаимодействие юзеров с Торнадо Кэшем. В общем, это все наводит на мысли о том, что надо гораздо больше думать уже о децентрализации, чем мы думали до этого. Если до вот, 2022 года, да, до августа 2022 года мы могли, ну, немного как бы вот более легко относиться к этому. Ну, господи, ну, мы думали мы, ну, там вроде не блокируют пока, потом подумаем о децентрализации. Пока давайте думать о протоколах, об приложениях, о том, как вот по-новому, значит, использовать эти технологии для того, чтобы строить новые продукты, то сейчас ощущение, что нам нужно спуститься, ну, хотя бы отчасти на один уровень вниз и уже подумать о том, как бы, значит, нам бороться с цензурой, как нам бороться за децентрализацию и за свою свободу, скажем так.
Да, тут остается, ну, поддержать ребят из Торнадо Кэш. И хотел еще сказать пару слов на эту тему. Я послушал по горячим следам тоже вчера по случайному совпадению, или, не знаю, может быть, это американские регуляторы так подгадали, что происходила конференция ZCoin, криптовалюты Zcash, и там Zcash Foundation. И там такой импровизированный доклад сделал довольно известный в определенных кругах человек по имени Петер Ван Валькенбург из организации Coin Center, которая занимается лоббированием интересов криптоиндустрии в американских органах власти. И он дал быстрый такой короткий комментарий, что, собственно, случилось. И по его мнению, вот эта блокировка попадания под санкции Торнадо Кэш – это очень нехороший прецедент и поворот политики в том смысле, что все санкционные политики штатов раньше строились на том, что есть какие-то люди или организации, которых считают террористами или врагами Соединенных Штатов и запрещают транзакции именно с конкретными организациями или людьми. И они вот есть в списке, ты должен убедиться, что ты вот им не посылаешь деньги. А случай с Tornado Cash – это первый случай, когда внесли протокол, то есть инструмент в этот список. То есть ты не должен обладать никаким злым умыслом, чтобы попасть под ответственность. Ты не должен хотеть, не знаю, отправить деньги кому-то определенному. Просто любое взаимодействие с каким-то инструментом, да, то есть они забанили, не знаю, кухонный нож, забанить автомобиль, забанить там, не знаю, ну, все что угодно, да, там, чем пользуются хорошие люди, плохие люди, воздухом мы все дышим, да, и все пьем воду. То есть это такой очень нехороший прецедент, и есть надежда и какая-то, ну, потенциальная перспектива, что это будет оспорено в судах и будет признано в Штатах противоречащим, я не знаю, поправке о свободе слова, каким-то другим юридическим основополагающим вещам, и в Штатах происходят такие вещи, что регуляторы принимают какие-то слишком далеко идущие регуляции, потом кто-то идет в суд и доказывает, что это противоречит Конституции, и это откатывается. То есть есть надежда, что так произойдет, но это может случиться после легальных баталий с затратами на юристов, с какими-то судебными слушаниями и так далее, и так далее. А пока все это не произошло и решение не отменено, надеюсь, что оно будет отменено, все равно мы остаемся с заблокированным протоколом и разработчики с заблокированными GitHub-аккаунтами, что тоже дико, но если так подумать, GitHub принадлежит Microsoft, это американская организация, она, конечно, не хочет попасть под санкции сама и вынуждена так действовать. Так что вот такой мир, в котором мы живем.
Нам нужен децентрализованный Twitter, децентрализованный GitHub, конечно.
Да, вот да. Тоже подумали. Ну, еще нам нужно, кстати говоря, тоже завершу мысль, нам нужны не только технологии, нам нужны еще и политические какие-то движения, что ли, потому что если ценности децентрализации и свободного обмена интересны только там полупроценту населения заядлых криптонов и шифропанков, то регулятор просто скажет, а мы вам запрещаем вот ваши эти штуки, и никто за нас не вступится, если это никому не интересно и никому не важно. Нужно, помимо всего прочего, мало того, что технологии должны быть развиты, да, и позволять что-то делать, нужно, чтобы еще был общественный консенсус, что это вообще хорошая идея, что люди этого хотят, люди этим пользуются, и тогда это будет сложнее запретить. А так...
Касательно общественного консенсуса, кстати, я вот буквально недавно видел статью, я не помню уже в каком-то там достаточно крупном издании, о том, что Tornado Cash используется, значит, злобными русскими какими-то людьми для того, чтобы фондировать, для того, чтобы снабжать средствами войну на Украине. Вот, короче, какой-то хитрый очень вот такой вот логической какой-то конструкции. Я там статью особо не читал, но я подумал, что в рамках такого производства согласия, вот, и в рамках там склонения общественного консенсуса, подготовки общественного консенсуса к тому, что чтобы вот перед тем, как что-то запретить, нужно сначала объявить этого кого-то, эту группу людей злодеями. Вот. В целом это действительно похоже на такой, ну, прям просто как по методичке спланированная вещь. Сначала объявляем кого-то злодеями, говорим, что они хакеры, что они помогают северокорейским хакерам, что они, значит, снабжают войну на Украине, что они там, не знаю, там, в общем, все вешаем на них всех возможных собак, а потом...
Ну, как бы совершенно не исключено, что это действительно так и есть. Они могут так делать. Все эти нехорошие люди могут использовать инструменты, как они ездят на автомобилях, как они, ну, используют все другие базовые технологии. И мне кажется, как раз в этом и поинт движения криптовалютного, ну, как я его вижу, по крайней мере, что финансовые инструменты – это настолько же базовые, как сказать, базовая инфраструктура, как дороги, электричество, канализация и так далее. То есть, не знаю, отключать террористов от канализации, ну, наверное, можно такое было бы представить, но это... Не знаю, not the way to go.
Я думаю, что здесь, так как, ну, это как и любой инструмент, это вещь, которую можно использовать как угодно, и пока этой вещью пользуется меньше 1% населения, то можно действительно, по сути, вот этим остальным 99% населения рассказывать, что это 1%, что они используют исключительно в незаконных целях. И... Ну, как можно же действительно сделать кампанию рекламную против кухонных ножей и просто каждый день статьи в «Нью-Йорк Таймс» про ужасающие статистики по ножовщин домашних, значит, про то все. И это будет правдой, что самое главное. Вот, ну ты подготовишь таким образом...
Слушай, я могу что-то путать, но, по-моему, в Великобритании есть какие-то суровые регуляции именно на тему ножей, что там нельзя то ли носить с собой, то ли вообще владеть ножом с лезвием длины больше там чего-то, и реально там большие кухонные ножи...
В России тоже нельзя.
То есть там, мне кажется...
В России тоже нельзя, да.
А, ну вот, то есть это уже...
Вообще, я знаешь, что подумал, Сереж? Вот сейчас мы уже чуть-чуть отклонились, я думаю, сейчас вот надо возвращаться к теме выпуска. Я вообще подумал, что мы как-то так вот... Помнишь, вот поговорку про лягушку, да, что вот ее вот медленно надо варить. Вот у меня ощущение, что вот мы сейчас со всей нашей криптоиндустрией, мы вот сейчас куда-то вот, нас потихоньку куда-то вот варят. Вот мы, не знаю, там ты, наверное, не в курсе, но в России, например, сейчас достаточно жестко начали блокировать счета по 115 МФЗ людям, которые там, условно, использовали P2P-площадки там, для покупки крипты, например. То есть у меня троим знакомым заблокировали счета. Вот, то есть, ну, как бы вот атака пошла, да, вот в этом смысле, на людей, которые хотят купить крипту.
Слушай, вот. А P2P-площадки, имеется в виду, что тебе приходит это просто переводом от другого физического лица?
Да. Ну, видать, они как-то вот анализируют транзакции, да, выпаливают то, что надо. Во-вторых, мы видим вот эти регуляции, да, давайте, значит, вот еврорегулятор, да, вот они хотят запретить некастодиальные кошельки. Да, значит, потом мы видим вот действия последние вот Соединенных Штатов, да, когда они, значит, хотят явно забанить миксеры, да. И периодически, когда я общаюсь с людьми, которые там имеют какие-то общие дела там с каким-то Chainalysis, с Crystal, там тоже они рассказывают вещи достаточно, ну, так сказать, ошеломляющие. То есть очень-очень много информации на самом деле есть, она вся анализируется, там очень... Там не глупые люди этим занимаются. И, в общем-то, чем дальше мы, в общем, движемся, тем, в общем-то, больше мы все под контролем находимся. То есть вот крипта, это вот как вот она воспринимается нами, да, как вот место некой свободы, да, но если этот мир просто правильно изолировать, да, и отделить людей, которые свободы хотят, от людей, которым, в принципе, не очень важно, то можно, в общем-то, спокойно эту свободу ограничить. И в целом это... Даже сейчас не очень понятно, что с этим делать, потому что, как ни крути, как монополия на насилие, она как бы не дается не спорить никак.
Ну, я бы, наверное, завершая это отклонение от темы, которое, мне кажется, впрочем, очень важным и релевантным здесь, некоторые надежды нам подают истории вроде крипто-войн в Штатах в 90-х, крипто-минс криптографии в этом контексте, когда на полном серьезе хотели и, собственно, в какой-то момент ограничили сильно распространение криптографии, считали ее оружием, запрещали там с ней иметь дело, именно поэтому конференция Financial Cryptography проходит на всяких офшорных Карибских и прочих островах, потому что было небезопасно криптографам приезжать в Штаты, их могли не гусить обратно или что-нибудь такое в 90-е. А потом с помощью судебной системы и апеллирования к Конституции и к поправке о свободе слова отстояли, собственно, право публиковать криптографический код, ну и потом уже как-то отношение к криптографии изменилось, и сейчас то, что у нас каждый сайт защищен, значит, зеленым замочком, это же все криптография, работает под капотом, которая была 30 лет назад запрещена к использованию гражданскими лицами. А сейчас, смотри-ка, мы это воспринимаем просто как должное, и все окей с этим. Так что есть надежда, что и криптотехнологии пройдут похожий путь.
Да. Хорошо. Ну что, давай же перейдем, наверное, к следующей конференции, которая, в общем-то, является, наверное, более интересной, потому что там гораздо больше людей собралось. И давай чуть-чуть расскажу тоже про такие вот около криптовые моменты, которые там были. Во-первых, я, кажется, лично не знаю никого, у кого получилось бы купить билет на эту конференцию. То есть там просто все билеты разлетались вот просто вот так за секунду, и... И в итоге мне не получилось купить билет. И, в общем-то, вот с кем я общался, особо тоже никому не удалось купить билет. То есть там люди в основном по спонсорским пакетам в итоге проходили. Кто были эти люди, которые успели купить билет, не знаю. Вот. Тем не менее, там, так как конференция очень большая, и действительно мало кому удалось что-то попасть, собственно, на нее, в городе было организовано несметное количество митапов, каких-то сайд-ивентов, каких-то параллельных конференций. Так что скучно совершенно точно не было, и публика была очень качественная, в общем-то, на всех этих сайд-ивентах тоже. Даже в третий день конференции мне товарищ даже отдал свой браслетик, чтобы я, значит, смог попасть на доклад Виталика. Было очень приятно, значит, повидать Виталика в очередной раз. Я думаю, что... А давай, в общем, наверное, тогда уж речь Виталика обсудим. Я думаю, что, наверное, это главное, в общем-то, что... Главное такое пиар-событие, наверное, которое было за последние пару месяцев, потому что, в общем-то, действительно, доклад был очень хороший, на мой скромный взгляд. Я его там, слава богу, лично даже увидел. И мне понравилось, мне показалось, что есть какое-то внятное, цельное представление о том, что эфиру предстоит делать дальше, и как будто сложенное уже, как будто вот вижен уже сложился, да, то есть это не просто какие-то догадки. Вот. И в целом ощущение, что вот уже все действительно уже достаточно близко, уж по крайней мере мерч. И интересно, что же мы увидим. Давай, короче, тогда про это поговорим.
Да, доклад Виталика я вот посмотрел в записи, и он производит такое впечатление, что, ну, на меня, по крайней мере, что, с одной стороны, Виталик создает впечатление человека, который знает, о чем он говорит, и о том, что у него все под контролем, и он хорошо понимает, как все части сложны между собой. При этом у меня лично в голове не сложилось такого ясного, четкого представления. Ну, возможно, я и слишком, как бы... Этого странно было ожидать, если я давно не слежу так внимательно за эфириумом и не читал пейперов и так далее. С одного доклада понять все тонкие тонкости. Вот. Для меня стало некоторым, ну, не то что сюрпризом, но для меня шардинг звучал как такая идея, которую вначале хотели делать, потом от нее отказались, а теперь... Видимо, она делает камбэк. Эти вот 4, нет, 5 фаз с рифмующимися названиями, которые теперь придуманы, первый из которых мерч, который будет уже прям очень скоро. Мне показалось интересным, так, с такой более философской точки зрения, высказывание Виталика про то, что, значит, в чем он видит разницу между биткоин-сообществом и эфириум-сообществом. Он говорит, что биткоинеры считают, что биткоин на 80% завершен, а эфириум-чуваки считают, что эфириум только на 40% завершен. И после мержа это, может быть, будет 55% вместо 40%, но все равно еще далеко до завершения. Я тут с биткоин стороны я могу сказать, что я думаю, что биткоин больше, чем на 80% завершен. Если особенно не считать Lightning частью биткоина, а считать только Core Layer, то он может быть и на 95% завершен. Вот. А как тебе кажется, насколько это вот сравнение разумно? И действительно там еще, даже после мерджа, еще будет полпути на эфириуму пройти до финального какого-то видения?
Ну как, я думаю, что... Вот тоже тут вопрос, да, что мы считаем, адапы, вот они входят в это представление или нет? Ну, я думаю, что скорее нет. Я думаю, что у меня интуитивно какое-то такое же ощущение. Я думаю, что планов там еще у Ethereum Foundation уйма, вот как минимум вот эти 5 ступеней, вот. И я думаю, что, ну, примерно, да, ну вот сложится 100% после... Ну, не 100, я думаю, в 90 сложится после вот прохода как раз вот этих 5 ступеней. Давай, может быть, расскажем, что это, ну, супер коротко. Значит, Виталик там показал, значит, ссылку на свой твит. Мы еще приложим ссылку на видео с доклада, можете посмотреть. Я думаю, я даже приложу ссылку на конспект доклада от Кайбер Академии. Очень хороший конспект, мне кажется, если почему-то вам хочется почитать, а не посмотреть. Значит, следующие глобальные апдейты эфириума, их будет там 5. Значит, первое – это мерч. Мерч – это просто переход на Proof of Stake. Мерч уже почти готов, они уже там завершают переходы на Proof of Stake на всех тестнетах, вроде как все там идет нормально, там есть какие-то минорные вещи, которые нужно доделать, но там уже вот как будто вот все, осталось только перекреститься, значит, вырубить майнеров и, значит, нырнуть в это замечательное новое, в этот замечательный новый мир с Proof of Stake. Там он тоже состоит из каких-то там подэтапов, то есть там после перехода на Proof of Stake там, значит, уже в какой-то момент валидаторы смогут вытаскивать свои эфиры, сейчас они их могут только стейкать, потом они их смогут отстейкать и так далее, и так далее. В общем, там много чего будет, но, в общем, в основном это именно переход на Proof of Stake. Вторая ступень – это Search, шардинг. Да, про шардинг у меня вот тоже было ощущение, что как будто бы это что-то, что вроде как то ли забили, то ли не забили, но вот, похоже, они все-таки хотят делать шардинг. Там тоже работы идут, но они будут не раньше, чем 2023 год. То есть я так понял, что может быть и даже 2024. И это он открыто говорит. Дальше следующий шаг – это Verge. Если честно, я сейчас рискую вообще попасть, тоже сесть в лужу, потому что вообще не понимаю, о чем речь идет. Еще они хотят использовать что-то Vertical Trees для того...
Для легких клиентов, насколько я понимаю. То есть тоже я не супер, мега какой эксперт, но я так понимаю, что они хотят сделать так, чтобы можно было запускать легкие узлы, которые могли бы валидировать, что все транзакции действительно валидны без качания полного блокчейна и без полной валидации. Какая-то частичная валидация, легкая валидация. То, что, видимо, или аналог того, что в Ethereum экосистеме называется Simple Payment Verification, SPV. Или какая-то, ну, наверняка более продвинутая версия примерно той же идеи.
Да, слушай, это похоже на такую картину, как что-то за Coralab, да, кажется, вот там такая же, да, система, что у тебя есть какой-то пруф, что вот до вот нынешнего момента ты можешь математически вот проверить, что все хорошо, все, all good.
Вот, ну да, здесь, можно... видимо, и не обязательно нужен ZK просто нужно какое-то дерево предъявить, путь в каком-то дереве, что ты действительно к нему принадлежишь. Ну, в самой простой имплементации, наверняка в эфире это гораздо сложнее все и с большим количеством тонкостей, в которые я не так погружен.
Угу. Дальше. Так, что у нас дальше? Какой следующий шаг?
Дальше у нас Purge.
Purge.
Не поймите этого слова «чистка». То есть это штуки, как я понял, опять-таки, из доклада Виталика, связанные со state rent, удаление старых каких-то данных и вообще подчищение блокчейна, чтобы не так тяжело было им ворочить.
Ну да, потому что размер блокчейна сейчас, конечно, уже сейчас устрашают. И последнее – это Splurge. Вот это я даже не понял, это мем такой или что это вообще такое? Я что-то не воткнул.
Я, честно говоря, вообще не знал этого слова. Пришлось залезать в Google Translate. И, как говорит переводчик Гугла, что Splurge означает «spend money freely or extravagantly». И, по сути, это, наверное, на русском можно перевести как «разбрасываться деньгами». Ну, не обязательно деньгами, просто разбрасываться. И я так понял, что просто они туда запихнули все те апдейты, которые не поместились куда-то еще. Просто это сборная солянка из всего, что осталось.
Точно, точно, да-да. All the funny stuff, я вспомнил, да, это выражение.
All the funny stuff.
Хорошо. Ну что, если вот глобально вот мы говорим о том, что вот эфириум он сейчас на 40% готов, вот, когда произойдет мерч, это произойдет не позже, чем весна 2023 года, я так понимаю, даже гораздо раньше, чуть ли не до Нового года нам стоит это ожидать. Значит, после этого... Значит...
Подожди, а я слышал дату, что это сентябрь уже будет наступающий.
Да.
Разве нет?
Кажется, нет. Кажется, нет.
Нет, все-таки позже.
У меня, я просто помню, что мне было интересно, будет это до DevCon или после, и я, кажется, я что-то посмотрел, там вроде после DevCon, а DevCon будет в октябре, так что... Ну, я могу быть неправ, посмотрим. Значит, и дальше, значит, Виталик рассказывает про какое-то свое видение вообще там long-term дальнейшего развития, и он, в частности, говорит про такие вещи, что вот сейчас мы находимся в таком этапе, когда у нас просто сильнейшим образом меняется экосистема, просто мощнейшим, вот все вот эти 5 шагов, вот, это очень, ну, это просто изменение реальности, в которой вообще существуют все, и пользователи, и майнеры-валидаторы, да, и программисты, которые делают программы, и там, ну, все просто люди, они сейчас вот, в течение ближайших там года-двух они будут просто каждый день просыпаться в новой реальности, как будто нам мало новой реальности в 2023 году. Вот. И он говорит, что ну, это не должно быть долго, согласно его такому видению, потому что изменения должны отстояться, отлежаться, потому что должна немножко произойти такая утрамбовка и в головах разработчиков, и в головах всех участников экосистемы, то есть в какой-то момент изменения замедлятся очень сильно. И чтобы на них можно было уже что-то начинать строить с большим пониманием, как бы, с большим пониманием системы. И также он говорит о том, что в ближайшее время, вот я так понимаю, после этой утрамбовки придется сделать несколько тяжелых очень решений, которые смогут сломать, возможно, обратную совместимость, но которые существенным образом упростят работу системы. То есть сейчас я попробую это объяснить. То есть согласно видению Виталика, вот мы сейчас много-много делаем изменений, и они сейчас, по сути, просто нагромождаются одно на другое. Вот, и система становится сложнее. То есть вот просто каждое изменение – это вот нагромождение на предыдущее. Это как вот какие-нибудь законодательные акты, каждый из которых – это значит огромное… Это вот изначально законодательный акт какого-то там 85-го года, да, и на него нагромождение, значит, дифов. Вот. И сейчас вот происходит похожая ситуация, и он говорит, что ему хочется, чтобы вот после вот этих всех изменений резких, которые происходят в ближайшее время, чтобы система стала проще, чем была. А чтобы система стала проще, чем была, из нее надо будет неизбежно что-нибудь еще и выкинуть. Вот. И вот это выкидывание – это страшная боль. В частности, например, он хочет выкинуть там self-destruct, такую функцию, да? И там много чего еще, что я не очень хорошо понял. Не очень хорошо помню. И это поможет сделать систему проще, а значит, более устойчивой, более доступной для такой более быстрой разработки. Вот это такое вот его видение, что вот сейчас нам 2 года надо потерпеть накапливание сложности, накапливание скорости изменений, а потом скорость изменений существенно замедлится, и сложность изменений тоже, и сложность итоговой системы в итоге должна уменьшиться.
Да, мне показалось это важным тоже таким, ну, идеологическим подходом, как Виталий смотрит на разработку, что, значит, он это сформулировал как short-term pain, long-term gain, что мы сейчас потерпим и сделаем много изменений, возьмем какие-то риски на себя, зато потом у нас будет более простая система. И да, то, что можно ломать обратную совместимость в каких-то особых случаях, это тоже часть дизайн-философии эфириума. И еще Виталик привел, показал на слайде такой график, естественно, не очень понятно, что по осям, но понятно, что он такой символический график, сложность эфириума, и утверждается, что она... Там было даже два, по-моему, графика. Скорость изменений и сложность всей системы. Что скорость изменений, она вот сейчас, если не на пике, то она сейчас высоко, потом она снизится, а сложность системы тоже вначале возрастает, а потом она снизится немножко, на что хотелось бы рассчитывать. И в каком-то смысле I can relate to that, потому что, по моему опыту, когда пишешь статью, например, или код какой-то, который я пишу, то часто бывает так, что ты вначале пишешь, получается какая-то фигня, все очень сложно переусложнено и нагромождено, а потом все это переписываешь и половину выкидываешь, и становится только лучше. Мне кажется, это такой, с одной стороны, естественный, ну, процесс познания, что ли, то есть вначале деталей много и слишком много, а потом ты выкидываешь, и то, что нужно, остается, и как-то концентрированно в какую-то стройную систему складывается. Но другой вопрос, что если ты разрабатываешь именно децентрализованную систему, вот эти вопросы про то, что сломаем обратную совместимость, значит, какие-то контракты перестанут работать, да, значит, они как бы были контракты, не совсем контракты. Короче, тонкий вопрос.
Да, вот это разламывание обратной совместимости, мне вообще очень интересно, что они с этим будут делать, потому что я уже видел какие-то статьи, что какие-то, то ли Арагон, ну, короче, какие-то серьезные проекты уже говорят: Виталик, вот если ты это сделаешь, у нас вот сломается, типа, не очень хорошо как-то, почему нам делать-то, предложишь. Вот, Виталик, я помню, это что-то, у него было очень смешно, он смешно опрашивал зал, там, кто, значит, против того, чтобы мы перешли на proof of stake. А, вот я видел, у кого-то рука метнулась, но метнулась назад. Похоже, человек испугался, что мы заканцелим сейчас. Вот. Ну, короче, там... Я уже забыл, к чему я это сказал. В общем, к тому, что, наверное, к тому, что есть люди, которые против изменений, и, в общем-то, не очень понятно, что с ними делать. И он так юморно как-то сказал, что, ну, вот если кому-то что-то не нравится, может идти на Ethereum Classic, отлично, цепочка вообще нормальная, там, у них True Vision of Ethereum, пожалуйста, наслаждайтесь. Но я думаю, что все-таки большое количество людей не будут согласны на такой вариант, и надо будет какое-то придумать третье решение. И, кстати, вот, и вот про это видение, вот тоже почему про него интересно вообще подумать, потому что видение, оно для чего вообще делается? Не для того, чтобы там просто, значит, пиарную красивую картинку сделать, а исходя из видения, ты принимаешь решение. И, в частности, Виталий говорит, что очень многие решения они в итоге не будут делать. То есть они не будут делать много virtual machine, то есть они не будут делать там, там какие-то еще решения, которые усложнят систему. То есть они вот хотят, чтобы система была простая. Соответствуя вот этому видению. И второе, тоже одна из вещей, которая вот в этом видении есть, что они хотят вот упирать на децентрализацию. То есть они хотят, чтобы действительно, чтобы люди майнили на... Не майнили, а как? Валидировали, да, блокчейн на бытовом оборудовании. Вот. И это тоже очень важный пункт вот этого видения. Это, мне кажется, тоже об этом стоит помнить тем, кто хочет заниматься майнингом после 2022 года.
Ну что, давай еще быстренько, может, пробежимся по парочке докладов и будем уже завершать. Мы уже наговорили на больше часа, так что я думаю, нужно немножко еще что-то обсудить, что тебе интересно из того, что еще было в Париже, и подведем итог.
Вообще достаточно много чего было интересно. Было много интересных еще там сайд-ивентов. Короче, на самом деле много о чем можно еще поговорить. Было достаточно, было несколько достаточно любопытных докладов, которые я уж потом в записи посмотрел. Вот. Но давай, на самом деле, раз уж мы говорим про такие очень высокоуровневые вещи, давай, может быть, обсудим там еще один небольшой доклад, который немножко рифмуется с тем, что мы сейчас обсуждали, от какого-то человека из консенсуса. Джеймс Бек, да, вот он, кажется, из Consensus, и он, доклад называется, что Web3 не будет денежным слоем интернета, пока потребители считают, что Web3 – это уничтожающий землю скам. Этот доклад достаточно коротко можно пересказать следующим образом. Сейчас Web3 и вообще все, что с ним связано, все, что вокруг – это крайне хайповая тема. По объему инвестиций он переплевывает вообще все, даже биотех. И денег там просто прорва. Там, где прорва денег, там появляется огромное количество различных пиар-поводов, потому что пиарщики тоже свой хлеб едят не зря. Об этом начинают говорить все. И появляется огромное количество людей, которые, значит, вот на этой индустрии как бы кормятся и как бы комментируют ее в положительном ключе и комментируют ее в отрицательном ключе. То есть он даже упоминает, что тут есть несколько, даже не несколько, а огромное количество экспертов, которые всю свою карьеру построили на том, что они критикуют блокчейн, что они критикуют proof of work, что они критикуют вообще все на свете. Не так давно я прочитал на русском языке пару таких статей, прям видно, что люди огромные усилия прикладывали, что они действительно перелопатили тонну материала, там огромное количество ссылок, но весь материал, вот он подан вот именно с такой точки зрения, что действительно Web3, блокчейн — это earth-destroying scam, то есть вот все факты вот именно поданы именно вот с такого ракурса, чтобы вот картину сделать максимально трешовой, что, значит, все, кто работает в блокчейне, они пособники там патриархата, пособники разрушения окружающей среды и пособники там имперских амбиций определенных стран. И, в общем, и сентимент этот, как и любой, как мне кажется, критический сентимент в последнее время, он становится очень таким прям очень важным и очень сильным, и он начинает уже влиять на решение, уже в обратную сторону начинает влиять на решение бизнесов, он начинает влиять на решение политиков, которые пытаются, значит, этот Earth Destroying Scam, значит, зарегулировать и прижучить. И, значит, докладчик говорит, что вот нам очень важно сейчас сконцентрироваться не только на том, чтобы делать хорошие продукты, хорошие приложения, хорошие протоколы, а на том, чтобы сделать хорошую пиар-картину и сделать хорошие нарративы. Потому что он говорит, вот то, что сейчас у нас в блокчейне мало, это нарративов. А нарратив – это то, что решительным образом может повлиять на общественное мнение. Вот. И дальше вот он на эту тему достаточно много чего говорит, начиная от того, что вот нужно, значит, людям прививать, что вот переход, что вот, допустим, да-да-да-да, сейчас все плохо, ужасно, значит, вот зайчики там, значит, на лужайках умирают, но вот сейчас мы на proof of stake перейдем, и вот вообще будет зашибись, будет все замечательно, демократия, значит, инклюзивити, и зайчики будут жить больше нас с вами. Вот, и... В общем, много таких вещей. Не знаю, есть еще что добавить к этому, Сереж?
Ну, в принципе, да, так вот оно и есть. Мне кажется, это перекликается с той идеей, которую мы раньше в этом выпуске обсуждали, по крайней мере, я ее продвигал, что нам нужна политическая какая-то тоже компонента нашей борьбы за свободу финансовую, и нарратив тоже входит в это, ну, в это понятие. То есть мало того, что есть технология, и должна быть технология, нужно еще и объяснить людям, почему это не скам и не earth destroying, ну, или, может быть, это destroying, но как-то это квантифицировать, да, сказать, что вот ситуация, она вот такая, она там не катастрофичная, она не радужная, она вот такая, какая есть в реальности. И объяснить policy-мейкерам, там, законодателям и политикам, что вот у нас есть такая экосистема, у нее есть, так, она полезна многим людям вот по каким-то причинам, у нее есть там какие-то не так... Ну, то есть объективный какой-то разговор завести, взаимно доброжелательный, а не бросаться обвинениями. Это, мне кажется, тоже важная часть. И хорошо, что есть люди, которые это, ну, пытаются делать, как-то формулировать. Но я, конечно, не совсем согласен с тем, что proof of stake — это единственный наш выход, и он нас всех спасет. Ну, тут, мне кажется, они немножко подгоняют, да, вот эту адженту, да, эту повестку под конкретно свой проект, то есть эфириум. И в каком-то смысле это мудрый шаг со стороны, то есть они эту повестку оседлали еще до того, когда стало таким уж мейнстримом. То есть вся эта идея, это же еще чуть ли не самого запуска эфириума. Они открыто говорили, что мы будем переходить на proof of stake, они это вот долбили. Я вполне не удивлюсь, если для многих людей это такая очень сильная ассоциация. Эфириум, proof of stake — это зеленое, а биткоин — proof of work, значит, это, значит, загрязнение и глобальное потепление.
Да, еще не стоит забывать, что NFT, что там минтинг каждого NFT загрязняет природу так же, как выпуск, как утилизация двух айфонов. Вот, мне очень запомнился этот лозунг. Вот, то есть каждый NFT — это просто ты в природе в самую душу мусоришь. Значит, минтинг NFT. Вообще, знаешь, что я вот сейчас подумал? Я думаю, у нас немножко времени осталось, вот тоже можно, наверное, на лирику какую-то потратить. Я подумал о том, что вообще вот немножко печально, да, вот, ну, как не печально, это, ну, это как вот есть, да, но немножко печально осознавать, что достаточно сложно, получается, кого-то в чем-то убедить, я имею в виду широкие какие-то массы людей, в том, что что-то не является там ни хорошим, ни плохим, а вот что-то является, ну, просто сложным. Вот как, ну, proof of work. Ну, вот у него есть, ну, там, или вообще блокчейн, да, у него есть известные проблемы, есть хорошие стороны, вот. Ну, хорошие стороны, вот если их так перечислить, ну, вроде как они вот для нас с тобой, по крайней мере, перевешивают плохие стороны, да, и вот поэтому вот мы вот этим занимаемся. Вот. Но человеку, которому не хочется в этом разбираться, в этом всем, да, ему нужен лозунг. Ему вот проще вот воспринять то, что proof of stake спасет мир от загрязнения. Значит, он даст свободу пользователю, он, значит, позволит нам победить корпорации. Вот. И вот мне как-то вот все время как-то печально, что, ну вот да, вот мир так устроен, что надо с людьми общаться лозунгами, а не рассказывать им, как все есть на самом деле. И это прям немного печально, что не хочется ни к тем лозунгам присоединяться, ни к этим, что те глупые, что эти глупые. Но вот.
Да, соглашусь. И здесь тоже это как-то вплетается в дискуссию, которая в моей твиттер-ленте происходит на тему биткоин-максимализма. Такая дискуссия, тлеющая последние несколько месяцев. Тут какие-то были очередные обострения недавно на тему того, что биткоин-тусовка тоже разделяется на некоторые фракции. И я, как мне кажется, среди этих двух фракций уже давно свою сторону выбрал, и для меня даже как-то странно такой вопрос ставить. Ну, то есть есть супер такие токсичные чуваки, которые называют скамом все, что не является биткоином, и обвиняют всех, кто хоть заикнется о том, что какая-то может быть ценность других блокчейн-проектов, что вы, значит, пытаетесь атаковать биткоин. А есть фракция, которая говорит, что да, вот мы занимаемся биткоином, нам это интересно и кажется важным, но другие проекты тоже как... Опять-таки, ситуации сложные, как ты говоришь. Какие-то из них скамы, да, конечно, какие-то из них скамы. Какие-то из них не скамы. Какие-то из них технически состоятельны, какие-то несостоятельны. Можно в этом разбираться. Вот, то есть мне вот именно эта последняя точка зрения была всегда близка, но на протяжении уже там нескольких лет, что я вот сейчас, по крайней мере, занимаюсь биткоином, я чуть-чуть слежу за всем остальным, не называю огульно скамами все, что не является биткоином. И биткоин-тусовка в более широком понимании сейчас проходит через какой-то период бифуркации, когда это вот супергромкие максималисты, которые говорят исключительно лозунгами, они становятся все более и более маргинальной группой. И поскольку, как мне кажется, им это не очень нравится, что они становятся все более маргинальными, они начинают еще больше, еще громче лозунги свои произносить в надежде отвоевать свое пространство, да, общественного какого-то внимания. Так что вот такая вот атмосфера тоже, ну, тоже показывает, что людям приятно слышать упрощенные версии реальности, и те, соответственно, спикеры публичные, да, которые готовы эту упрощенную версию предоставить и правильно ее подогнать под какое-то настроение, они получают аудиторию, получают какое-то признание хотя бы временное. Как мне вспоминается, да, этот аккаунт Plan B в Твиттере, который пропагандировал модель stock to flow и предсказывал, что цена, ну, как бы она зависит от халвингов, и поскольку монет все меньше и меньше, то, значит, цена будет все больше и больше, много было красивых графиков, но эти графики с очередным падением курса недавним, они просто все вышли за все горизонты, а там этот автор, он еще умно подкручивал это вот коэффициенты в кривой, подогнанный под предыдущие данные. Он говорит, ну да, вот моя старая модель что-то не очень, я новую модель придумал, вот она с другими коэффициентами, и сейчас она вот точно прямо уже точно работает. И это становилось все более и более абсурдным с каждой новой итерацией, и сейчас как-то совсем уже это, ну, то есть даже не смешно, это просто какая-то глупость.
Это, знаешь, как Министерство экономики США сейчас подкручивает определение рецессии, и там же даже инфляции.
Определение инфляции было подкручено еще в 80-е или 90-е. Да. Уже инфляция мерится не так, как...
А так она сейчас опять по-другому. Мне нравится, что сейчас нельзя на Википедии редактировать статью со словом «рецессия». Все, рецессия — это вот это, не трогаем. Да. Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, мы достаточно много чего обсудили интересного. Вот. По большей части, мне кажется, лирику. Вот. Но лирика — это тоже важно. И я думаю, что это очень важно, наверное, действительно, знаешь, для определения картины мира, в котором мы живем, и картины мира, в которую мы хотим попасть. Потому что, мне кажется, пока ты не понимаешь, куда ты хочешь попасть, как-то, знаешь, действия, которые ты предпринимаешь, там, с точки зрения разработки или исследования, или они какие-то хаотичные получаются, и непонятно вообще, зачем ты их делаешь, к чему идешь. И сейчас, мне кажется, ощущение, что о лирике надо говорить, чтобы эту картину мира как-то вот немножко откалибровать. Потому что ощущение такое, что, вот, не знаю, как у тебя, у меня была какая-то картина мира на будущее, вот еще там полгода назад, да. А сейчас я понимаю, что сложно, пока непонятно вообще, куда мир придет, и где в этом мире будет крипта, где в этом мире будем мы, и как будто бы неплохо бы об этом поговорить тоже, а не только о технических вещах.
Да, отлично. Я думаю, что хороший у нас получился разговор. Надеюсь, слушателям тоже это будет ценно и полезно. И мы в описании приложим, конечно, ссылки на сайты конференции и на YouTube-каналы, где все доклады можно посмотреть.
Да, мы вообще мало чего обсудили из каких-то технических вещей, на самом деле, которые там, мы не обсудили DAO, мы не обсудили мосты, не обсудили много чего, но я думаю, что мы это, может быть, обсудим в каких-нибудь из следующих выпусков, потому что все-таки достаточно важно, и технологии тут тоже не стоят на месте, и, в общем-то, огромное количество талантливых людей продолжает, значит, до крови из мозга что-то программировать, вот, я думаю, тоже обсудим в ближайшее время. В общем, давайте, наверное, заканчивать понемножку. Я хотел бы сказать большое спасибо нашим слушателям за то, что они до сих пор слушают этот выпуск, что они с нами добрались до конца. Я хочу сказать спасибо тебе, Сережа, что ты помог мне поразговаривать.
Спасибо тебе, было очень интересно и полезно.
И спасибо всем, кто нас поддерживает. А поддерживают нас, ребята, наши патроны, которые поддерживают нас на сайте patreon.com/basicblockradio. Посылаю им лучи любви. Нас поддерживают компания Zerion, нас поддерживает компания OneInch и нас поддерживает компания Everscale. Всем им мы кланяемся в пояс. Большое спасибо, дорогие друзья, дорогие наши спонсоры. Подписывайтесь на нас везде. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Подписывайтесь на нас на Ютубе, подписывайтесь на нас в Твиттере. А самое главное, не забывайте заходить в наш чат в Телеграме, ББ-чат. Там всегда интересно, и мы будем рады с вами пообщаться, ответить на все вопросы и поучаствовать в рубках на практически любые темы до определенной степени. Всем пока!